Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции Теос. Мир, благодать и благословение вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа дал нам Господь, как и всегда, чудесное время. Время общения, время исследования Священного Писания, поэтому наша молитва к Богу о том, чтобы Он осветил наш разум, очистил наши сердца, и мы смогли принять доброе Божье Слово, которое, как доброе семя, принесет плод во сто крат и больше, если упадет на добрую почву нашего сердца. Поэтому сейчас наша основная задача – это открыть свое сердце, свой дух, для того, чтобы Господь мог действовать и говорить в наше сердце и в наш дух, потому что Он говорит всегда. Вопрос, слышим ли мы или открыта ли дверь нашего сердца для Него. Поэтому, как и всегда, давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, как дети Твои, мы склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя о милости Твоей. Освети наш разум, освети наше сердце, очисти его, и пусть Господь Твое живое слово изменит нас. Упав на добрую почву, оно принесет плод во сто крат и более в нашей жизни и в жизни других людей, и через нас будет прославлено Твое, Господь, святое имя. Благослови меня, дай мудрость, помазание, силу, Твое руководство, водительство, Дух Святой. И пусть Твое живое слово, Господь, оно сегодня оживит этот мир. Благослови всех радиослушателей, всех, кто смотрит, слышит, будет слушать в повторе, может быть, этого эфира. Дай, Господь, тоже возможность услышать, что Дух говорит церквям. И да прославится Твое, Господь, святое имя, имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас сегодня есть возможность с вами также пообщаться через телефонную линию. Номер телефона, пожалуйста, 8 800 333 1706, можете записать. И через минут, наверное, 30 я буду принимать ваши телефонные звонки, если вы будете звонить. Если нет, я буду продолжать эфир. Также... Еще раз, телефон 8 800 333 1706. А также вы можете задать ваши вопросы на сайте theos.fm. Кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос» theos.fm. Кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Вы можете найти там такую кнопочку, нажать, задать вопрос, оставить комментарий. Да благословит вас Господь. И в Viber, и в WhatsApp есть возможность тоже пообщаться с нами через смс-сообщение, плюс 7-977-850-09-96, плюс 7-977-850-09-96. Вот такие информационные сообщения. Сейчас давайте мы просто порассуждаем о некоторых вопросах, которые я хочу с вами поисследовать, и предлагаю вам это исследование тоже совершить самостоятельно, дополнительно, потому что то, что мы с вами будем сегодня обсуждать, нуждается в более пространном рассмотрении, и у нас сегодня с вами послание Фиатирской церкви, то есть то, что написано в книге Откровения, 2 глава, с 18 по 29 стих. Интересно то, что, казалось бы, небольшая церковь, и сейчас мы будем говорить о географическом, историческом, стратегическом положении ее, вот, но такое большое послание. Понятно, когда говорится о послании какой-то церкви, то не говорится вот этой вот только лично там каким-то людям отдельным, а, скорее всего, нужно воспринять это для всех. Например, очень часто в рассуждениях я встречаю такие вопросы. Вот это вам, пастор, надо быть таким. Я говорю, а почему? Ведь требования, которые написаны в Писании к служителю, я думаю, что они относятся ко всем людям, потому что там такие конкретные качества, которые должен иметь любой христианин. Да, есть некоторая ответственность, которую возлагает на нас Господь, и на служителях есть, как написано, от уст священника ищут ведения, да, потому что он вестник Господа Саваофа. Но внимательно прочитывая Священное Писание, мы видим, что Бог назвал нас всех, всех верующих во Христа Иисуса царями, пророками и священниками. И Он дал нам всем и каждому ответственность за этот мир, который вокруг нас. Кстати, пока не начал читать, завтра хочу сказать такой вот, напомнили мне, да, или я услышал, завтра праздник у мусульман. И вы знаете, этот праздник они отмечают, как мы читаем Писание, когда Исаак был вознесен Авраамом на жертвенник. Вот, они считают, что это был Измаил. Поэтому вы, прочитав этот текст из Писания, можете рассказать им правду, истину, но не убеждая, а просто рассказав. Ну вот, может быть, это будет возможность евангелизации. Ну хорошо, двигаемся дальше. Так, книга Откровения, 2 глава, со 2, с 18 по 29 стих я прочитаю. Здесь, конечно, можно делать разные исследования, и, может быть, вы сделаете это лучше, чем я, и это будет даже хорошо, но давайте будем держаться некоторого направления, я вас направлю, а потом уже вы будете дома самостоятельно, если захотите, исследовать дальше этот текст. «И ангелу Фиатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеет все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренность, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного времени, только то, что имеете. Держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться. Как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Объемное послание. И можно отметить такие для себя пункты, как кто говорит, и какие у него глаза, и какие у него ноги, и что он знает, и что он думает о нас. И это потрясающее рассуждение для вас может стать, потому что тут говорится о том, кто нам говорит, что он все видит, все знает. И вот это вот Халкаливан, да, это слово по-разному его переводят, может быть, как один из ценных сплавов, скорее всего, это бронза или раскаленная медь. Вот, и представьте, это раскаленное, то есть это не просто ну, какой-то вот бронзовый памятник, а это имеющий определенное действие. И можно взять прообразы, что такое ноги, что такое очи, и порассуждайте об этом, вы увидите, многие моменты для вас будут просто сильны. Но хочу немножко с вами повернуться в рассуждениях, как исторический контекст, историческая справка, стратегическое положение, религиозное значение. И потом мы придем к рассуждению вообще о том, ну, так называемые четыре вопроса, что такое за ситуация была в церкви, каким образом она развивалась, кто такая Иезавель, чему она учила. Такие моменты, как угрозы со стороны Бога, если так можно сказать, и обетования, и награды. Вот столько пунктов у нас сегодня, но постараемся это быстро все посмотреть. Итак, Фиатира – это был небольшой такой городок в македонской колонии. Вот, и в настоящее время это мусульманский городок, и там сейчас, говорят, проходит железная дорога. Но вот нам важно посмотреть, что значил этот город. Он лежал на перекрестке дорог из Пергама в Сардис, дальше в Филадельфию, в Ладикию, вот, и Смирну в Византию. По этой дороге ходила императорская почта, и она шла... И там очень сильная была торговля, то есть это был торговый город между Западом и Востоком. И запомните, вот Фиатира – это был прежде всего большой торговый город. Итак, нам надо это увидеть. Второй момент – это стратегическое значение этого города. Оно было связано с военным македонским гарнизоном, который был расположен там в качестве так называемого форпоста. Ну, форпост – это такая определенная небольшая крепость, которая была построена для защиты Пергама. Трудность Фиатиры была в том, что она не могла выдержать долгой осады, потому что лежала на равнине, то есть стояла на равнине, и ну, она практически была сдерживающим моментом для противника, чтобы вот в Пергаме могли уже как-то подготовиться к встрече захватчиков. Может быть, вы успеете анализировать этот текст в духовном плане, вот, потому что в конце, так сказать, рассуждения о послании семи церквям мы будем делать обобщающую картину, это будет через несколько, даст Бог, четвергов, вот, и нам будет все понятно. Но это очень важно увидеть, что церковь Фиатиры тоже занимала соответствующее стратегическое положение. И это интересно будет вам дальше развить эту мысль. Сама по себе Фиатира не имела особого религиозного значения. Она не была ни центром культуры Кесаря, культа Кесаря, ни центром каких-то там греческих культов. Фиатире был только культ местного божества по имени Теремин, который был на фиатирских монетах, на коне с воинскими доспехами, боевым топором и булавой. Единственной религиозной достопримечательностью этого города была святыня, в котором людям предсказывала будущее пророчица ясновидящая Самбата. Вот, наверное, здесь кроется некоторая мысль пророчица, да, Самбата, которая как бы параллельно и будет звучать со словом «Иезавель». Давайте посмотрим на четвертый пункт. Здесь очень быстро это сложности и проблемы, которые были в Фиатирской церкви. Здесь чуть-чуть мы остановимся подольше и попробуем увидеть, что там происходило. Насколько исторические раскопки существуют, и существуют разные рукописи, то Фиатира была мощная, ремесленная такая, потом такая город, в котором было, ну, там, разные мануфактуры, торговые изделия были там разные, которые люди покупали, приобретали. Там было очень много так называемых гильдий, вот, или сообществ. И, кстати, вот из Фиатиры происходила Лидия, книга Деяния, 16 глава, 14 стих, помните, да? Она торговала багряницей. Вот, и когда эти люди, ремесленники и разные торговцы объединялись, они объединялись в соответствующие сообщества. И, в принципе, это было неплохо, потому что таким образом они могли помогать друг другу каким-то образом, поддерживать и так далее. Это было все вроде, на первый взгляд, хорошо. Но трудность самой по себе Фиатирской церкви была вот в чем. Отказаться примкнуть к такой гильдии было бы все равно, что сделать какой-то вызов всему этому сообществу. И, конечно же, когда ты входил в эту гильдию или в этот так называемый профсоюз, да, который был у нас, существует до сих пор, это помогало тебе стать человеком, принятым в обществе. То есть вот эти вот разные сообщества помогали людям стать более приемлемыми, зрелыми, ну, чтобы их воспринимали и так далее, и почитали. И казалось бы, на первый взгляд, все нормально. То есть почему бы не вступить, почему бы не стать известным, как мы сегодня говорим? Ведь это же возможность рассказать людям о Боге. Но проблема была еще вот в чем. Они, когда собирались вместе, они приносили жертвы идолам. И когда они приносили эти жертвы, знаете, да, там, может быть, пучок волос там отрезался от этого быка или коровы, или там мяско чуть-чуть приносилось, а остальное все шло или на рынок, или вот эти вот храмы, в которых и собирались эти ремесленники, все эти гильдии, все эти сообщества. И, конечно же, если ты входишь в это сообщество, тебе надо было быть там. А если тебе надо было быть там, тебе надо было есть это идоложертвенное мясо. Как это сегодня нам напоминают корпоративные вечеринки. Кто из вас знает немножко об этом? Так вот, проблема Фиатирской церкви заключалась в том, что угроза для нее шла изнутри. Существовала такая сильная тенденция, направленная женщиной по имени Изавель. Слово «Изавель» звучит практически в тексте. Оно имеет несколько значений, и, может быть, там можно было бы рассуждать о них более подробно. Мы сейчас будем говорить, кто такая Изавель, чуть позже, и нам надо будет увидеть, да, или это была какая-то определенная женщина, или это был дух, или это была действительно реальная ситуация. Но, тем не менее, нам нужно увидеть саму суть этого момента. И вот она просто защищала вот как бы интерес этих ремесленников и вела на компромисс христиан, чтобы они приходили туда и были как бы вместе с ними, но на самом деле Священное Писание учит нас по-другому. И мы сейчас разберемся с этим более подробно. Так, положение Фиатирской церкви. На первый взгляд человек, когда приходил в эту церковь, он видел как бы сильную и энергичную церковь. Люди были финансово обеспечены, они приходили туда в большом количестве, и вроде бы как все было хорошо. Но на самом деле они приходили туда больше для определенных развлечений, и не чтобы там получить какое-то наставление от Бога, а найти какой-то повод удовлетворения своим грехам, своей плоти. Вместо спасения они искали развлечений для себя. И чуть позже мы это посмотрим подробно. Но, с другой стороны, читая текст, мы здесь видим, что Бог, ну, если так можно сказать, восхваляет или доволен, да, церковью в Фиатире тем, что у них было милосердие и любовь к ближним. У них было сознательное усвоение догматов христианской веры, то есть они знали Писание, они пребывали в нем. А также у них было терпение, когда они переносили вот эти разные несчастья и скорби. И у них было такое сильное стремление к совершенствованию в добродетели. Вот наряду вот со всем тем, что я перед этим сказал, вот эти сложности были верные люди. Я думаю, это всегда в христианской церкви есть люди, которые ищут каких-то особых своих удовлетворений, похоти, плоти, а есть люди, которые верны Богу. И вот Бог, ну, очень доволен, или восхваляет, или благодарит, или восхищен этими людьми. Я думаю, что мы должны быть теми, кто несет свет Евангелия, несмотря ни на что. И какие бы трудности ни встречались, нам нужно понимать, Господь за нас, Он хранит нас, защитит. И авторитет этого мира не должен повлиять на наше духовное зрение. Потому что, смотрите, в начале, да, написано «Очи, да, вот того, кто смотрит за нами, как пламень огненный», да, то есть он проникает, как огонь проникает, сжигает или зажигает, или дает нам свет и так далее. То есть все это очень интересно в прообразах посмотреть для себя, как Бог приходит в нашу жизнь, и когда у нас было все холодно и плохо, Он меняет нашу жизнь. Так и здесь сегодня. Если мы верны Богу, будем говорить, пятый пункт для нас – награда. Какая будет награда в нашей жизни? Ну, давайте еще посмотрим, кто такая Иезавель. Как я уже сказал, были много всяких интерпретаций на эту тему. В частности, даже одно из них было то, что она была женой епископа. Но это от такой, знаете, как сказать, сомнительное толкование, потому что в греческом тексте там стоят некоторые буквы, которые говорят о том, что похоже, что это было так, на самом деле это было не так. Но некоторые говорят, что это была просто женщина-пророчица. Но как бы там ни было, не будем спорить об этом, мы посмотрим на то, что говорит Писание о самой Иезавеле. Очень важно посмотреть на само вот это вот послание, которое Бог дает нам, потому что иногда имена людей, звучащие для нас, они могут по-разному звучать. Например, как слово «Иуда». Да? Вот. «Из колена Иудина вышел лев, из колена Иудина Христос». Да? А с другой стороны, мы вспоминаем слово «Иуда», когда вспоминаем предателя Иуду. Вот какие у нас понятия есть. Но когда мы смотрим в Библию, мы видим, что Иезавель – это была дочь царя Сидонского, и она была женой Ахава. Она принесла с собой из Сидона своих богов и побудила Ахава и его народ, то есть Израиль, поклоняться Ваалу. Ну и вы помните, чем все закончилось, да? Смотрите, как интересно. Она на самом деле не пыталась изгнать там культ Бога, да? Она просто набрала каких-то пророков своих, да, и предложила, как бы, вы можете поклоняться и Ваалу, и своему Богу. Однако же она убила пророков Господних и собрала вокруг себя 450 пророков дубравных и 400 там каких-то еще. Вот смотрите, она была злым гением, если так можно сказать, Ахава, и направляла его к тому, чтобы он делал зло. Вы помните, она убила человека по имени Навуфей, и Ахав завладел наследием этого человека, и у нее была также дурная слава за ее блудодейство и волхвование, или ворожбу, или колдовство. Итак, это дух, который следовал за этим именем, и он пришел именно в Израиль, и здесь, смотрите, он скрывается в церкви в Фиатире. Мы видим, что вот эта вот фиатирская церковь имела большие проблемы в связи с этим, потому что вот эта вот фиатирская Иезавель оказывала очень нехорошее влияние на жизнь и богослужение христианской церкви. На первый взгляд, как я уже сказал, вроде бы все было хорошо, но, тем не менее, Иезавель представляла собой нравственную опасность. Можно увидеть, что здесь возникли мощные или сильные и духовные проблемы, потому что она, с одной стороны, была авторитетной пророчицей и называла себя таковой. А вы знаете, когда люди слышат, о, пришел пророк или пророчество такое-то, то сразу как-то у них какая-то робость приходит, наверное. На самом деле Бог нам сказал, не запрещайте пророчествовать, однако же рассуждайте о пророчествах. Когда мне говорят, что вот такой-то пророк сказал то или иное слово от Бога, не надо, ну, бояться этого. Нужно сказать, хорошо, можно я порассуждаю? Библия учит нас, услышав то или иное пророческое послание, не надо сразу его принимать, но о нем можно порассуждать. И это нормально. Вы помните, читая Библию, многие люди, получая пророческое слово, рассуждали о нем. И это хорошо, когда ты это делаешь. Но вот здесь, обладая вот этим авторитетом пророчицы, она сильнее и смелее и успешнее склоняла многих христиан к развратной жизни и к пренебрежению христианской дисциплиной. И в частности, она склоняла людей на то, чтобы они ели идоложертвенно. Конечно, как мы уже сказали раньше с вами, да, в рассуждении, то как у Изавели самой не было желания вот так прямо разрушить культ Бога Израиля, а просто принести что-то другое и как бы совместить это все. Также и здесь она не хотела разрушить церковь, но возникла, как мы назвали, опасность компромисса. Она хотела внести в церковь иной образ жизни, что само по себе и разрушало вот эту веру в жизни людей. Она учила, так чему учила Изавель, да, что можно употреблять пищу идоложертвенное мясо и блудодействовать. Вот здесь, конечно, возникает очень большой вопрос. Если не есть этого мяса, тогда человек не мог работать в этой гильдии или ремесленном сообществе, потому что все эти корпоративки были с идоложертвенным мясом. И тут, конечно, Изавель увидела так называемый свой шанс. Она убеждала христиан, что нет нужды отгораживаться от общества или воздерживаться от вступления в гильдии. Вы можете просто быть вместе с ними, все хорошо, все здорово. Вот, и, ну, Бог простит, Бог помилует и так далее. То есть она ставила свои деловые какие-то интересы, вопросы выше, чем требования Христа. Мы можем увидеть это в послании к Галатам, где апостол Павел говорит также о законе и благодати. Это очень сильное послание, которое показывает нам, что нам делать и как поступать в жизни. Некоторые также люди пытались понять это следующим образом. Они хотели испробовать все возможные грехи. Ну, как, помните, апостол Павел говорит, все мне позволительно. То есть они восприняли текст, который дала им Изавель, что нужно позволить только телу купаться в грехе. И вы знаете, да, это философия еще Платона, тело – могила души. И не важно, что происходит в твоем теле, важно, что происходит в твоей душе. То есть тело может грешить, но душа не должна быть затронута этим. И там были такие так называемые глубины сатанинские, да, когда люди пытались что-то узнать, и что такое грех, что такое вот это вот, ну, идоложертвенное. Мы же испытаем, вот как Соломон, да, помните, он говорит, я позволил испытать своему телу все. И вот тут, наверное, скорее всего, Изавель и учила, что не проблема, то есть вы можете грешить, но Бог же прощает. Другой момент – это то, что она учила, христиане должны были приспосабливаться к миру и толкала людей на духовную неверность, и, конечно же, это вело их к физическому прелюбодеянию. То есть там уже была серьезная проблема. С одной стороны, вроде все начиналось с еды, а заканчивалось это физическими изменами и физическим грехом. И, конечно же, Бог очень серьезно это слово, вот я так и назвал, угроза и Божий суд, да, он провозгласил. Должно быть покаяние. Если не будет покаяния, то он говорит, я саму Изавель, как виновницу этого нечестия, поражу болезнью, и она будет лежать. А также и все, то есть дети, то есть те, кто ее послушал, да, они будут вместе с ней наказаны, и Господь, ну, если так можно сказать, грозит им великой скорбью. Скорбь имеет несколько моментов значения. Это может быть психическое расстройство, душевное, а может быть, это какие-то еще болезни, которые есть. На самом деле состояние очень было сложное. Как мы сказали, с одной стороны, было все хорошо, люди были верны, молились, терпели, трудились, служили, но с другой стороны, пошло вот это вот разрушение изнутри. Ну, давайте закончим о грустном, попробуем о том, что Бог сказал для своей церкви. Итак, Христос определенное слово выразил по отношению к Изавели и сказал, что если она не раскается, то будет поражена болезнь. И те, кто следует за ней. Но Бог говорит нам, что Он дает нам определенное обетование. И первая часть этого обетования взята из книги «Псалтырь», 2 глава, 8 и 9 стих, где написано: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным и сокрушишь их, как сосуд горшечника». То есть в этом представлении мы видим, что это победоносное шествие Мессии, который уничтожит всякое господство демонов и бесов и даст нам жизнь Божию, которая будет внутри нас, и мы этой жизнью принесем радость и счастье многим людям. Второе обетование, которое здесь, это обетование звезды утренней. Оно имеет несколько толкований, и я попробую вместе с вами порассуждать об этом. Итак, это обетование первого воскресения. Как утренняя звезда восходит после ночи, так и христианин воскреснет после первой смерти. Это хорошее слово для нас. Да? У нас есть обетование воскресения. Второе – это обетование того, что однажды, вы помните, да, Люцифер, светоносный ангел, был низвержен. Вот, и Люцифер имеет такое как бы значение, название утренней звезды. И с другой стороны, здесь, вот взяв это толкование, можно увидеть, что нам дано обетование полнейшей власти над сатаной и над грехом. Итак, первый момент – это то, что у нас есть участие в воскресении первым. Второе – это то, что у нас есть власть над дьяволом, над грехом, и у нас есть победа. Интересное толкование здесь в книге Даниила, 12 глава, 3 стих, где написано: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, вовсегда». Итак, если смотреть на эту фразу, то можно увидеть, что слава Божия придет к нам, потому что мы праведны и стараемся помочь другим найти этот путь праведности. И это тоже сильный момент для нас, когда мы можем быть людьми сияющими, как разумные, как светило, как те, которые обращают людей к правде, то есть к праведности Божией. Мы будем сиять на тверди небесной. Нас будут видеть, как написано, мы свет этому миру, да, мы город на вершине горы. Можно еще много чего дополнить здесь, но давайте посмотрим еще одно толкование. Интересно тем, что Иисус Христос в книге Откровения, 22 глава, 16 стих, назван вот этой звездой светлой и утренней. И, конечно, все эти три интерпретации интересны и важны, но, скорее всего, можно увидеть вот что. Бог дает нам обетование самого Христа. И если мы верны Господу, да, то по окончании всей нашей жизни мы встретимся с Ним, чтобы уже больше никогда не расставаться. Потому что здесь, когда мы живем на этой земле, есть такие моменты, да, когда, кажется, да, что Иисуса рядом нет. Кажется, есть проблемы. Посмотрев на церковь в Фиатире, мы можем увидеть, что люди находились в сложных ситуациях. И они, например, видели вот эти преуспевающие гильдии, да, у них есть финансы, у них есть обеспечение, а у тех, которые не вступили туда, есть проблемы, есть трудности, скорби. Но вместе со всем этим, надеясь на Христа, они преодолевали это все, и в их жизни было счастье и радость. Но иногда бывает это сложно. Я не знаю, как у вас. Встречался с многими людьми, которые, как в 72-м псалме, помните, Асав говорит: «Смотрю на этих нечестивых и могу завидовать им, но когда смотрю на то, что Бог говорит, то не хочу им завидовать, потому что понимаю, что конец этих людей печален, и участь их ужасна». Когда мы получаем просвещение света Христова в нашей жизни, и наше сердце наполнено Духом Святым, тогда Бог, как путеводная звезда, ведет нас, влечет и помогает нам дойти до той цели, которую Бог поставил перед нами, и дает нам награду. Стих 26. Здесь вы можете увидеть этот текст, он очень обширный, который говорит о награде, которую дает нам Господь, и я немножко хочу с вами о ней поговорить. Конечно, всем хочется получить награду. Читая некоторые комментарии и рассуждая над этим вопросом, я увидел, что очень многие люди склоняются, что это будет когда-то. То есть вот эти все пункты, которые обозначены, это будет когда-то. Но на самом деле, когда мы читаем Писание внимательно, мы видим вот что. Ну, например, наш любимый текст из Писания, книга Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своенародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Когда Иисус умер? 2000 лет назад. Когда Он нам дал жизнь вечную? Вот тогда, когда Он умер. Конечно, когда мы говорим о вечной жизни, не знаю, может быть, так нас научили, мы подразумеваем, что это будет тогда, когда наша жизнь закончится здесь, на земле. Но на самом деле наша вечность начинается с того момента, как только мы родились на этой земле. И, приняв Иисуса Христа своим Спасителем, мы обретаем вечность с Богом. Поэтому награда, она уже принадлежит нам. И когда мы переносим эти трудности и страдания, Бог поддерживает нас, благословляет, и дает нам определенную власть. Например, здесь написано «власть над язычниками». То есть она может быть разной. С одной стороны, это то, что Бог дал нам свое слово. Ну, сейчас не буду читать, но это 149-й псалом, посмотрите, пожалуйста, где Бог говорит, Он дал нам власть над царями, над князьями совершать суд, потому что мы дети Божии. И вот здесь очень важно увидеть, как железный жезл, да, это символ твердой власти, а глиняные сосуды – это символ слабости и ничтожества, так у нас есть вот этот символ власти. Помните, что сказал Иисус? Приблизившись, Он сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите и научите все народы». Вот это Божье Слово, которое дано нам, оно имеет определенную силу, благодать, Божье благословение. И нам нужно понять, что Господь дает нам сегодня вот эту награду иметь власть и авторитет Божьего Слова и принести эту Божью силу в жизнь других людей, чтобы они стали способными принять Божье Слово, и это Слово изменило их жизнь. Итак, дорогие друзья, наш эфир подходит к завершению. Напоминаю вам, что вы можете послать свое сообщение на theos.fm, кнопка «Слушать радио», задать вопрос. Мы говорим с вами сегодня о послании Фиатирской церкви из книги Откровения, 2 глава, с 18 по 29 стих. Здесь говорится о проблемах, которые были в церкви. И вот эта вот пророчица Иезавель пыталась уничтожить церковь изнутри. Как мы назвали эту тему, опасность компромисса. Никогда не вступайте в компромисс с грехом. Не идите на компромисс. Идите через то слово, которое дал вам Господь, по пути, который дал вам Бог. Принимайте Божье слово, молитесь, ищите Божьего лица, ищите того, что Господь хочет сделать в нашей жизни. Смотрите, как Бог устроил нашу жизнь. Он дал нам все потребное для жизни и благочестия. Если чего-то у нас нет, то вопрос возникает вот в чем. Почему этого у нас нет? Один из моментов – это, может быть, это нам не надо, потому что оно может нам повредить. А второе – может быть, у нас этого нет, потому что мы этого не просим. Когда мы рассматриваем эти моменты, тогда мы начинаем понимать, о чем нам нужно молиться. Еще раз обратите внимание на то, что несмотря на проблемы в этой Фиатирской церкви, Бог все равно видит вот это вот желание людей любить ближних, проявлять им милосердие. Он видит, что они стараются сохранить веру и терпеливо переносят все вот эти сложные моменты, скорби и трудности, и они стремятся к совершенству. И Бог говорит, я дам вам награду, я дам вам вот эту власть, я дам вот эту силу, вот это благословение, которое сделает вас выше всех этих людей. Давайте на самом деле посмотрим на свою жизнь и оценим, что происходит. По каким критериям мы оцениваем себя, по каким критериям мы оцениваем сегодня нашу жизнь? Многие говорят: «Вот у вас нет этого, этого и этого». Давайте зададим вопрос: а что есть у вас? Знаете, есть такие материальные какие-то моменты, которые есть у людей, но они невидимы. Как-то слушал одно стихотворение интересное, где два человека беседуют, и он говорит: «Вот у тебя есть это?» Он говорит: «Нету». Он говорит: «Вот, ну, а у тебя есть это?» Он говорит: «Тоже нету». «Слушай, ну вот а как же ты тогда живешь-то? У тебя нет вот этого, и ты еще веришь в какого-то Бога, которого ты не видишь». Он говорит: «Ты знаешь, а есть то, что невидимое, и оно самое прекрасное. Ты веришь в счастье?» Он говорит: «Ну да, а ты же его не видишь». «Ты веришь в любовь?» «Ну, конечно, но ты же ее не видишь». И вот есть так называемые видимые, временные, греховные наслаждения, а есть то, что вечное, и оно, как правило, невидимое. Но, с другой стороны, я хочу вам сказать, что когда человек ищет Божьего присутствия, ищет Божьего лица, ищет мудрости от Бога, Бог благословляет его. Давайте вспомним про эту Лидию, которая была из Фиатиры, да, и апостол Павел в книге Деяний написано: «Встретился с ней». Она торговала багряницей, она обратилась к Богу, она не перестала быть влиятельным человеком, она просто стала человеком Божьим. И вот благодаря верности подобных людей Слово Божие распространялось. Благодаря твоей верности, которую ты имеешь на своем рабочем месте, в своем бизнесе, в своей жизни, Слово Божие будет распространяться. Итак, будь верным. Услышь, что Дух Святой говорит церквям. Храни Божью любовь. Пойми, кто говорит в твою жизнь, каким образом Он это говорит и как Он тебя хочет благословить. А если чего-то еще у тебя нет, о чем ты мечтаешь, материальном, земном, просто открой свое сердце для Бога и скажи: «Господь, если это ты мне хочешь дать, я готов принять». Поэтому сегодня, друзья, я верю, что то послание, которое было написано в Фиатирской церкви, относится также и к нам. Нам нужно посмотреть внимательно на нашу жизнь, на наши трудности, на наши проблемы и на выход, который показывает нам Господь Иисус. И то, что Он дал нам определенную власть. Власть над людьми, которые вокруг нас в духовной сфере, а не в физической. Мы можем иметь вот это вот внутреннее желание высвободить пророческое послание и высвободить его, проговорить его в жизни людей, и это исполнится в их жизни. Я не знаю, как вы. Завтра будет этот праздник, и так случилось, что, ну, так Бог, наверное, установил, да, что я живу как раз напротив мечети. Вот. И, наверное, будет утренняя молитва очень такая у меня с утра, чтобы благословлять этих людей. Это как раз возможность помолиться за народ, который принял ислам. Я вдохновляю вас, друзья. Помолитесь. Это особенный день для них. Это праздник для них. Но помолитесь, чтобы Господь Иисус открыл им истинное понимание Священного Писания и той жертвы, которая была принесена на Голгофском кресте. Наш эфир подходит к завершению. Я хочу напомнить вам, что с вами сегодня пастор Христианской Церкви «Жемчужина Христа» в городе Санкт-Петербург. Если вы хотите найти нас, вы можете сделать это через интернет. Группа ВКонтакте, группа Церкви «Жемчужина Христа». Такое простое название – «Жемчужина Христа». Наберите, посмотрите и приходите, если есть у вас такое желание. Адрес нашей поместной церкви: аллея Поликарпова, дом 6, корпус 2. Аллея Поликарпова, дом 6, корпус 2, в 16:00, каждое воскресенье в 16:00, наше торжественное богослужение, ориентир — станция метро Пионерская. Да благословит вас Господь, а сейчас я предлагаю вам помолиться. Помолимся о нас, о наших возможных нуждах, о проблемах, трудностях, печали, скорбях, которые Бог помогает нам преодолеть. Дорогой Небесный Отец, мы искренне благодарны Тебе за Твое Слово, которое изменяет нас, которое преобразует нашу жизнь. Ты видишь, Господи, часто возникает опасность компромисса. Помоги нам, Господи, увидеть эту опасность и не подвергнуться тому, что хочет, чтобы мы сделали дьявол. Помоги нам иметь ухо, чтобы мы могли слышать, что Твой Дух Святой говорит Твоей Церкви, то есть нам. Научи нас, вразуми, наставь, как нам жить и как поступать в этом мире, полным компромисса греха, прелюбодейства и порочных грехов. Господь, мы просим Тебя, очисти и освети Церковь Твою и дай нам, Господи, быть Твоими людьми, которые наполнены милосердием, любовью к ближним, состраданием, сознательным исследованием Священного Писания, пребыванием в истине Твоей. Дай нам, Господи, быть теми людьми, которые с терпением и любовью переносят разные трудности в своей жизни. И дай нам, Господь, еще больше стремиться к совершенству и прославлять Твое святое имя. Научи нас видеть проблемы и помоги нам нейтрализовать их. Пусть, Господь, Твое Слово, которое Ты сказал в нашу жизнь, что Ты дал нам власть и силу научить все народы, оно будет высвобождено в нашей жизни, чтобы это стало пророчеством, чтобы мы были способны научить людей, как жить, как поступать и как жить чистой христианской жизнью. Благослови нас, как Церковь Христову, обнаружить все проблемы, которые возникают сегодня, и пусть, Господи, Твоя благодать разрушит всякое проклятие дьявола. Ты знаешь, Господь, этот дух Иезавели иногда проникает в церковь, но сегодня во имя Господа Иисуса Христа мы связываем этот дух Иезавели, и мы провозглашаем Дух Святой в церкви. Помазание Святого Духа, сила и Божий огонь, который наполняет церковь Твою. Господи, я благодарю Тебя за Твой народ, который славит Тебя. Ты знаешь нужды, проблемы и переживания. Может быть, кто-то попал в подобную уловку сатаны, находится сейчас в ней. Прости. Боже, омой, освети, очисти и дай выйти из этой ситуации. Господь, я молю Тебя об исцелении духа, души и тела. Как часто мы попадаем в причинно-следственную связь тех проблем, которые когда-то кто-то посеял в нашу жизнь. Я прошу Тебя, пусть остановится эта цепь событий, негативного влияния на нашу жизнь, и придет Твое благословение. Пусть слава Твоя наполнит нашу жизнь, чтобы мы были, как эти разумные, сияющие на тверди небесной, как светило. Господи, дай нам Твою соль, дай нам, Господи, Твой свет, дай нам Твой огонь, идти и утверждать Твое Слово и Твою благодать. Я молю Тебя, Боже, о милости Твоей для каждого дома, для каждой семьи. Ты знаешь, Господи, проблемы и трудности и переживания, особенно тех, которые сейчас находятся в трудных условиях жизни. У кого-то есть долги. Господи, помоги выбраться из них. У кого-то есть проблемы в семье, они на грани развода. Господь, приди прямо сейчас в этот дом, в эту семью, и восстанови их. Ты знаешь, сложности в отношениях детей и родителей, этот период подростков, этот период переростков, когда они не слушают то, что говорят им родители, Боже, приди Духом Святым туда, прямо сейчас, в каждый дом, в каждую семью, и дай полноту Твоей славы. Кто-то молится Тебе о том, чтобы помочь, чтобы Ты помог им, Господи, на устройство личной жизни. Ты видишь, Господь, эти девушки, они хотят выйти замуж за прекрасных принцев. Боже, Ты видишь этих принцев, которые ищут принцесс. Господь, я молю Тебя, дай Твое устройство, чтобы они нашли друг друга, чтобы они стали действительно самыми счастливыми семьями, которые благословляешь Ты. Пусть Твой Дух Святой наполнит сегодня Твою Церковь так, чтобы не было никакого компромисса с грехом, но была Твоя святость, сила и величие и могущество. Благодарю Тебя, Господь, за Твое Слово. Прошу, благослови пастора-служителей, Церковь Христову по всему лицу земли. Благослови города, в которых мы живем, начальство, правительство, власти. Эти чемпионаты, которые сейчас, чемпионат, который начался, Господи, по футболу, благослови, дай устройство, безопасность в каждом городе, где он будет проходить. Сохрани в руке Твоей. Благослови начальство, правительство, власти нашей страны, администрацию президента благослови. Благослови президента, страну нашу благослови. Благослови Украину, пусть там будет Твой шалом. Молим Тебя за Армению, Нагорный Карабах. Приди и благослови славу Твою. Молю Тебя за Израиль. Благослови Иерусалим. Весь Твой избранный по всему земле. Благослови познать Иисуса Спасителем. Благослови гонимых христиан, Господь. Дай им свободу и силу Твою. Благослови Радио Теос, служитель на Радио Теос. Благослови тех, кто жертвует. И пусть во всем будет прославлено Твое святое имя. Имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.